Діалоги про культуру.
Вітаю слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва, відео-здымочний процес для наших соціальних сеток забезпечує Марія Козлова, для мікрофона Олексій Гулєвич. І на початку нашої розмови означим одну прикметну тенденцію. Неглядячи на те, що сакавік усього перший місяць весни і природа тільки починається, але в житті сучасного буявлінчого мистецтва Білорусі він став справжнім буянством фарбов. У різних галереях країни розпочалися ці починають працю вистави робот айчинних мастаков, наповнені різностайною палітрою світочуванів і кольорів життя. Ось, наприклад, завтра у виставочній залі мистецької галереї «Білард» відбудеться урочисте відкриття персональної вистави живопису брестської мастачки Інни Дяніщик «Кольоротерапія». Експозиція приміркована до початку весни, що визначає ідею вистави – терапія праз фарби і форми квіток. Мастачка лічить, що любування рослинами лечить душу, а у прихожості квітки сконцентрована сила і життєлюбство. А у мистецькій галереї Михайла Савіцького у гэтыя дні проходить вистава «Каб адчуваць». У експозиції роботи відомих білоруських авторів, представників різних поколінь, які творили у різний час, у різних стилях і жанрах. Гэта і герой Білорусі, народний мастак Советського Союзу Михаил Савицкий, народні мастаки Білорусі Анатоль Барановський, Май Данцих, Олександр Кіщенко і інші відомі майстри живопису. І знову узгадаю назву вистави. «Каб адчуваць». Вельмі адметная назва. Мабыць, імкненне да адчування часу, адчування свету і стану чалавечай душы і прыроды і з'яўляецца той нацыянальнай рысай усяго выяўленчага мастацтва Беларусі, якое праяўляецца і з пакалення ў пакаленне. Вось адказаць на гэтае і іншыя пытанні дапаможа госць нашай праграмы, мастацтвазнаўца, сябар Беларускага саюза мастакоў, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва Наталя Шарангович. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Вот сегодня наша встреча посвящена поиску черт, которые определяют или идентифицируют белорусское изобразительное искусство, живопись, вот в том числе на современном этапе. И первый вопрос. Стремление чувствовать. Что конкретно чувствовать? Время, мир, состояние природы, человеческой души характерно для современных белорусских художников?
Ну, вот вы знаете, когда мы говорим о современном искусстве и вообще просто об изобразительном искусстве, всегда возникает вопрос, вот, а как понять, настоящее или нет? Вот очень часто бывает такой вопрос у просто обычных людей. Вот он смотрит и думает, ну, вот этого автора я не знаю, ну, и не очень понимаю, насколько это профессионально. Вот мне всегда таким людям хочется ответить. Если вы подходите к работе, и вы чувствуете отдачу от этой работы, вы чувствуете, что вам интересно ее рассматривать, или, может быть, вы чувствуете от нее какую-то эмоциональную волну, и вы не хотите отходить, потому что она тянет вас, значит, это настоящее искусство, потому что оно заставляет волновать зрителя. И отсюда исходит, наверное, и посыл автора. Они должны заставить чувствовать. Наверное, вот мне очень нравится название, на самом деле, этой выставки «Чтобы чувствовать», потому что чувства, они возникают, если ты смотришь на портрет, если ты смотришь на пейзаж, если ты смотришь на какую-то сложную композицию. Просто чувства, наверное, разные. И мне кажется, что художник эту гамму чувств определяет для себя сам. Ну, если, например, мы смотрим на портрет какого-то человека, то мы понимаем, что это не просто портретное сходство. Если у человека живые глаза, если у него есть какие-то детали вокруг него, то, наверное, художник хотел показать характер и заставить нас прочувствовать, может быть, силу, может быть, слабость, может быть, нежность, может быть, еще какие-то вещи. В любом случае он исходил именно вот из этого чувствования. Поэтому вот мне очень интересна экспозиция этой выставки, именно потому, что в этой выставке огромное количество разных видов и жанров искусства, хотя в основном там представлена живопись, но тем не менее, как бы там есть и портреты, и пейзажи, есть очень много разных композиций на разную тематику. И вот когда идешь по этой экспозиции, ты понимаешь, что ее можно разделить на какие-то разные части, и эти части будут говорить о разных форматах чувств. Ну, например, экспозиция, часть экспозиции, которая говорит о времени. Вы только что сейчас говорили об этом. Именно время. Потому что время заставляет тебя чувствовать, и художник заставляет тебя чувствовать, что время — это И изображение музея, или изображение какого-то, например, бабушки с дедушкой, возвращение к деревне, или возвращение в твое историческое прошлое, это все как бы время. И это время тебя заставляет погружаться в него и чувствовать себя маленькой песчинкой вот этого вот огромного пространства, которое называется, ну, наверное, Беларусь с ее историей. Наверное, я бы так ответила на этот вопрос.
А когда возникает чувство, я что-то не увидел? Потому что, скажем так, я говорю о своих чувствах, и я говорю о своих ощущениях, потому что подходишь к картине, еще потом правильно подошел художник, а вот здесь вот вы заметили, а вот тут вот в кустике человек, а вот он такой незаметный, он тоже на вас смотрит, он смотрит на зрителя, который смотрит на картину. То есть вот как это обозначить, скажем так, что-то ощущение, что что-то я не все увидел.
Ну, это совершенно нормальное ощущение любого зрителя, потому что, ну, если тебе декларируют, что, наверное, вот здесь должно быть что-то такое вот глубокое, монументальное, а ты как бы не понимаешь, почему из этих кустиков вылез этот зайчик, и почему ты должен что-то прочувствовать, как бы в этом ничего странного или страшного нету. На самом деле, для этого существуют либо искусствоведы, которые объясняют, ну, сами художники, честно говоря, не так часто объясняют свои работы и считают, что зритель должен сам все заметить.
Сам, да, все увидеть, да.
Но есть искусствоведы, есть комментарии к этим работам какие-то. Ну, есть, например, некая пытливость очень... Кстати, вот искусство, мне кажется, чем оно интересно? Оно вызывает у человека, зрителя, пытливость. То есть, да, если ты хочешь понять, тебе говорят, тут что-то должно быть. Вот должно быть что-то. Вот почему-то эта птица здесь пролетела. И если у человека пытливый ум, а, кстати, у нашей молодежи сейчас это очень-очень развито, они легко лезут сразу в интернет, они начинают гуглить, смотреть, например, почему этот символ значит то-то, составляют какую-то историю, она может не соответствовать тому, что закладывал художник. Но в чем сила, вообще говоря, изобразительного искусства? В том, что оно многомерное. Вот что бы ты ни придумал, но если ты придумал, и этот сюжет тебе отозвался каким-то, ну, чем-то отозвался, можно считать, что ты сказал правду. Потому что совсем не обязательно, чтобы представление зрителя и представление художника 100% совпадали. Ну, наверное, 100% они могли бы совпасть, если бы, например, это был какой-нибудь классический, традиционный фотографический пейзаж. Ты вот видишь там все деревья, все кустики, все очень хорошо нарисовано.
Фотографически.
Конечно, да. Фотографически. Когда мы смотрим на работы старых мастеров, ну, я не знаю, ну, возьмем, например, того же Шишкина, например, мы понимаем, что мы как бы прочитываем. То есть мы понимаем, что он хотел сказать, что эти сосны замечательные, и вот у них там столько-то веток, и ты, ну, ты восхищаешься, потому что ты понимаешь, что он настолько точно это передал. А в сегодняшнее время, мне кажется, вот именно вот мы, так много закодировано в работах, что уже зрители поняли, что так просто прочитать работы белорусских художников, ну, вообще говоря, наверное, всех современных художников, я не буду говорить, что только белорусских, это характерно и для наших соседей, и для россиян, там, и для европейского искусства. Угу. Его надо все-таки именно отгадывать. И вот эту вот волну чувства переносить даже иногда через мозг. Вот я вспоминаю, что некоторое время назад я прочитала очень любопытное интервью тогдашнего директора Третьяковской галереи. Третьяковская галерея только-только открыла для себя новый отдел, связанный с, ну, скажем так, современными течениями в искусстве. То есть там появились некие современные метафорические работы, некие арт-инсталляции, то есть что-то такое вот сложное. И вот она сказала, вот вы знаете, вот если вы идете на выставку в этот наш новый отдел, вы должны понимать, что у вас не будет только восхищения. Как, например, в классике там 18 века ты идешь, и ты все понимаешь, и ты восхищаешься. Ты приходишь смотреть на современных художников, и ты должен быть готов к работе. Потому что они тебе загадывают загадки, они тебе задают вопросы, они на них не отвечают, но они их задают. И ты, как зритель, должен прочитать, что они тебе хотели бы сказать. Я очень запомнила, и мне кажется, это очень такое, очень верное такое высказывание.
Да, абсолютно верно, на самом деле. То есть работы, современное искусство заставляет задуматься, заставляет работать. И мозг, и воображение, и чувства задействуют, стараются задействовать, называется, все ощущения, которые возможны человека. Можно,
да,
сказать так?
Да, конечно.
Вот для продолжения нашего разговора о популярном популярных жанрах современного изобразительного искусства среди белорусских художников. Вот напомню высказывание известного белорусского мастера останковой живописи, члена Белорусского союза художников Александра Демидова. В одном из интервью он сказал, это было написано на выставке картин «Ретроспектива. Попытка равновесия» в галерее «Зъява» в Борисовской центральной районной библиотеке, что принципиально не работаю с натурой, не пишу пейзажи, отказался от реалистической живописи. Вот как вы думаете, вот, честно говоря, чем продиктован, ну, это не только его одного художника выбор, чем продиктован такой выбор и отказ от реалистической живописи? Второе, это тенденция современного изобразительного искусства?
Ну, вы знаете, такое очень любопытное высказывание. Я прекрасно знаю работы Александра Демидова. Это, кстати, очень любимый художник многих зрителей. Наверное, любимый, потому что его работы вызывают всегда такую ответную теплую волну чувств, если уж мы говорим о чувствах. Потому что на его работах есть много изображений детей, каких-то очень сказочных, какие-то сказочные маленькие домики, домики. Очень уютно вот в его работах. Ты прям вот погружаешься и живешь. Что касается того, что он сказал, что он отказался от реалистической живописи, ну, если посмотреть туда, действительно, он отказался от реалистической живописи в пользу совсем другого языка. Ну, такого, знаете, насыщенного такими метафорами. То есть вот на его картинах всегда есть домики, в которых зажжен свет. И тебе очень хочется туда зайти, потому что этот свет такой манящий. На его картинах очень много желтого цвета. Ну, не знаю, сколько оттенков желтого он нашел, но мне кажется, что их далеко уже даже не 10, не 20 и не 30. Они буквально светятся. Но, опять же таки, вы знаете, это тоже хорошо, потому что все-таки многие вещи, которые идут в его искусстве, они идут от историй живой натуры, от его понимания, как он хотел бы изобразить. Да, он не рисует пейзажи, да, он не рисует реалистические портреты. Я думаю, что ему уже это не интересно. Это был его этап студенческий, когда он должен был научиться. Просто вот когда я рассматриваю его работы, я всегда хочу понять, почему он пришел к такому сказочному миру. И вот для себя я решила так, что ведь Александр, он после того, как закончил Академию искусств, некоторое время работал в кукольном театре. Делал куклы. Кстати, многие художники проходят через этот этап, и мне кажется, он очень сильно меняет отношение к миру. Если ты иллюстрируешь детские книги, например, или работаешь в кукольном театре, ты попадаешь в сказочный мир. Вот ты его даже не генерируешь, он сам тебя затягивает. Ты понимаешь, что в нем очень интересно, что ты можешь не обязательно делать похожие вещи, ты можешь сочинять изображения людей, как ты сочиняешь этих кукол, выстраивать вокруг них какую-то нереальную, может быть, совершенно атмосферу, но она будет настолько притягательной, доброй. Ну, потому что сказки и куклы — это всегда что-то очень о добром, это о детстве. А ведь мы всегда чувствуем себя хорошо, когда когда вспоминаем детство, бабушку, дедушку, как мы в куклы играли, как нас за ручку водили. То есть вот это вот чувствование именно здесь лежит. И вот, мне кажется, Александр и не пошел, и, наверное, я думаю, он никогда не вот обратится уже к каким-то таким реалистическим вещам, потому что он нашел вот, вот эту свою стезю, он придумал этот мир. Придумал и дальше генерирует эти идеи. Какие-то деревянные лошадки, прекрасные женщины, цветы. Замечательный на самом деле мир, но посмотрите, он ведь действительно отталкивается от реальности, потому что, ну, мы понимаем, что да, это сказочный мир, но он все-таки чем-то похож, может быть, на европейский город, а может быть, и на белорусскую какую-то глубинку красивую. И эти цветы, они нам все напоминают реально какой-нибудь подсолнух там, то есть мы знаем, о чем идет речь. И даже золотой цвет, если мы вспомним историю искусства, то, например, в средневековом искусстве, почему, например, использовалось много золотого цвета в тех же мозаиках? Это лученосность, это счастье. Вот солнце. Мы смотрим, вот сейчас весна, мы смотрим на солнце. Мы счастливы. Ничего, просто потому что солнце, оно заливает все вот этим теплым цветом. Вот. И мне кажется, что любой художник имеет право на свое творческое высказывание. Если оно отдается в чувствах людей, он имеет право изменить реальный мир так, как он видит. Правозрителя не согласиться и сказать: нет, я так не хочу. Но чаще всего все-таки нашему теперешнему, уже взыскательному к искусству зрителю, все-таки он уже взыскательный стал, ему, наоборот, интересно посмотреть, как художник может интерпретировать некое и мир вокруг во что-то совсем другое. И вот высказать свое отношение вот каким-то совершенно необычным языком. Вот, вот это интересно. Вот у Демидова есть свой узнаваемый, интересный, необычный язык. И это привлекает. Как, собственно говоря, и, может, у многих других художников.
Вот я хотел бы сказать, что, наверное, это на самом деле тенденция. Мы, они отталкиваются от реального мира, интерпретация и подача своего мира, который где-то чище, где-то лучше, где-то светлее.
Ну, может быть, наверное, я бы так и не сказала, что обязательно чище или светлее. Он другой. Понимаете, вот как мы можем залезть в мысли другого человека? Вот у тебя рядом сидит собеседник, ты говоришь, например, с ним на какие-то обычные темы, и ты не знаешь, что у него в голове, потому что не каждый человек готов тебе раскрыть, что он думает. А вот, мне кажется, художник, он отличается от всех остальных тем, что у него есть возможность, есть желание поделиться вот этим своим каким-то вот внутренним мышлением, мыслением, вот каким-то своими внутренними образами. Он, получается, настолько раскрыт, вот, ну, больше, чем кто-либо еще. Потому что вот музыку мы просто слушаем. Театральное выступление мы видим что-то, что, ну, как бы какое-то действие. Мы не видим внутреннего чего-то. А если художник не скажет, что у него есть там внутри, то, наверное, зритель почувствует фальшь. Это вот важно. Вот если ты чувствуешь фальшь, ты не хочешь смотреть на эту работу. То есть вот, вот эта вот тонкая ниточка, опять же таки, возвращаясь к ниточке чувствования.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Ну, почему же тогда художники обращаются к пейзажу? Вот, кстати, на весеннюю тематику, сколько сейчас выставок и сколько тем?
Ну, вы знаете что, я, наверное, не представляю себе вообще белорусского искусства без пейзажа. И это, в общем-то, такая традиция, наверное, уже. И многие современные художники, они учатся на пейзаже, они рисуют пейзажи. И это такое, может быть, отдохновение их души, когда ты можешь там не изобретать какие-то там вещи, а вот просто выйти на природу, как бы увидеть какое-то там что-нибудь красивое, нарисовать и почувствовать какое-то внутреннее удовлетворение. Просто, понимаете, у нас такая страна, в которой не рисовать пейзаж невозможно. Ну, она такая красивая, правда. Ну, вот ну, представьте себе, вот вы едете к какому-нибудь озеру, там, не знаю, там, или к реке, вы видите там какой-то, какой-то берег волнистый. Вот вы не художник, но вы думаете... Вот мыл бы рисовать, наверное, нарисовал бы, потому что очень красиво. Но посмотрите, при всем при том, что в нашем искусстве много пейзажа, этот пейзаж, во-первых, никогда не является чем-то вспомогательным. Ну, вот, например, в искусстве там классическом, ну, например, там Леонардо да Винчи нарисовал Монну Лизу, и мы говорим, ну, там сзади есть пейзаж. Но это такой вспомогательный момент, он чуть-чуть чему-то помогает. В белорусском искусстве пейзаж самостоятельный.
Единица, да.
И вот, кроме всего того, что он самостоятельный, он как бы является еще отражением, опять же таки, чувств самого художника. Смотрите, какие разные пейзажи. Мы подходим, например, к пейзажу Шкарубы, ну, наш, естественно, знаменитый пейзажист. И, кстати, вот в этой выставке, чтобы чувствовать, он тоже представлен одним, мне кажется, из самых таких своих знаковых пейзажей. Там такая ухабистая дорога, вот такая весенняя распутица, и, может, осенняя распутица, такое вот. Но в этом есть вот ощущение нашей истинной природы. Вот это нормально, когда мы видим весной или осенью эти прозрачные ветки, когда у нас тает снег, например, и мы ходим по этим огромным лужам. Это, вот, понимаете, это такая истинная белорусская ментальность. Вот, мне кажется, пейзаж – это про ментальность. Вот мы всегда говорим о том, какой он белорус, вот какой он на самом деле. Вот мы от всех отличаемся. Мы, конечно, славяне тоже, но мы все-таки отличаемся. Может быть, потому что мы всегда были на распутье дорог. Так получилось. Ну, исторически так получилось. Да. Мы говорим на русском языке, но он гораздо мягче. Он не такой, например, как, вот, например, русский язык. Он все-таки русско-белорусский какой-то язык. То есть что-то свое такое есть. И мы по ментальности люди, ну, как бы, вот что нам надо? Мы начинаем чувствовать, когда вокруг загорается костер, и мы думаем, боже мой, это же так красиво. Сидим на берегу реки, нас даже ничего не интересует, потому что вот этот прекрасный закат. Это вот, вот ощущение природы, которое впитывается в тебя. И вот природа становится частью внутреннего мира, мы как бы в ней растворяемся. И мне кажется, что художники, которые обращаются к жанру пейзажа, они каждый по-своему рисуют вот этот вот внутренний мир, твое растворение в этом пейзаже. Если уж Корубы, это, например, там, я не знаю, вот эти ухабистые дороги, вот эта вот даль, это вот ты видишь в пейзаже какое-то огромное пространство, монументальное буквально. Ты прямо вот во всем этом мире находишься. Ну, то, например, у Ивана Дмухайла, это тоже такой прекрасный, известный белорусский пейзажист, у него прямо природа, которая растворяется в тумане. И ты думаешь, боже, вот на рассвете ты бы встал, и ты увидел бы такой вот лес там, и ты, наверное, почувствовал бы этот запах, ты его чувствуешь. И, кстати, вот даже художники относятся к изображению пейзажа очень своеобразно. Вот я вспомнила Ивана Дмухайлу, прекрасный художник, ушел в таком уже очень зрелом возрасте. Его Виталий Цвирка когда-то называл Есениным белорусской живописи. И, наверное, не зря, в общем-то, как бы называл его так, потому что это был художник, который рисовал только в определенное время суток. Он даже краски замешивал на рассвете, потому что говорил, я тогда не смогу передать, если я, например, в жесткое солнце замешаю краски, я не смогу передать вот эту вот светоносность, которая должна пронизывать работу, ну и пронизывать зрителя, конечно. То есть получается, что пейзаж белорусской живописи. Это не просто отражение реальности, это отражение внутреннего состояние. Мира человека, состояние человека, который смотрит на этот пейзаж. То есть это все равно портрет, ну, я не знаю, самого художника, ну, может, и где-то немножко зрителя.
Ну, вот, получается, вы даже предупредили следующий вопрос. Вот такая логическая цепочка. Весна, опять снова вспомним, цвета терапия, настроение. Угу. Вот настроение влияет на творческий процесс, вот как вы говорите, тоже ж, есть определенное время суток, когда художник, допустим, берется за работу, да, есть определенное, называется, духовное состояние, когда хочется взяться, а в плохом состоянии духа можно взять из руки или лучше не стоит?
Думаю, что лучше не стоит.
Она определяет краски, цветовые решения.
И вы знаете, что у любого человека бывают периоды, когда он, не обязательно это художник, это любой человек, мы можем себя самого вспомнить и понять, что у нас бывают периоды, когда у нас все получается, мы знаем, что мы хотим, вот мы прям делаем. А бывают периоды, когда опускаются руки, и ты просто ничего не можешь делать. Ты не можешь понять, почему тебя это раздражает. Как будто ты потерял какую-то внутреннюю ниточку. Художники ничем в этом плане не отличаются. У них может быть период, когда они как бы вдохновлены чем-то, ну, потому что он куда-то поехал, у него родилась хорошая идея, у него это идет, называется, картина, уже пишется эта картина, вот. А бывают периоды, когда ты вот делаешь, а оно получается искусственным. Ты как бы вроде понимаешь, но оно почему-то умозрительное. Я по своему отцу это помню, как бы вот когда он работал в мастерской, я помню, были периоды, когда он мог там сутками, двое суток, у него получается, вот у него идет. А бывают периоды, когда он говорит, я разорвал, все. Ну, вот, то есть вот все, это как бы то внутреннее состояние, когда я вижу что-то ненастоящее, не натуральное. Не, вот, может быть, кто-то обращал внимание, что есть художники, которые датируют свои работы не одним годом, ну, например, там, не 1980. Мы понимаем, в этом году, да, например, было период. Что-то написано. А вот у нас такой был художник Георгий Скрипниченко, ушедший уже, замечательный мастер такой сюрреалистической живописи. Иногда его работы могут датироваться. Ну, я точно не помню, но это может быть написано так. 1900, например, 94-й, 2002-й, там 2000 еще какой-нибудь. И ты понимаешь, что он мог рисовать одну работу на протяжении 20 лет. И вот я однажды ему задала вопрос такой, еще в те времена, когда он был жив, был в таком вот настроении, в силе, и он говорил, ну, ты понимаешь, вот я эту работу сделал, я ее поставил, ну, пускай она постоит. И вроде хорошо все, все нормально. А завтра я на нее смотрю и думаю, что-то не то. Вообще что-то не то. Ну, не понимаю, что. Вот, ну, вот не то, вот я ее не могу выставлять. А вот что делать? Вот я сейчас ее испорчу. Говорит, я оставляю, забываю. Иногда потом к ней возвращаюсь, например, через год, через два, вдруг меня вот что-то осеняет, я возвращаюсь, и я понимаю, ага, а вот в этой точке я нарисовал не тем цветом, я написал не ту там полоску. Это может быть какая-то мелочь. Я ее правлю и вижу, что как бы вот оно пошло. То есть как бы, ну, вот очень многое зависит от этого внутреннего видения художника и еще от его самокритичности. Это очень важный момент. Ну, кстати, он у многих наших известных деятелей, как бы, он очень, очень развит. То есть человек не восхищается тем, что он сделал. Вот он сделал, ему кажется, что хорошо. Но вот эта внутренняя самокритичность... Ну,
значит, он все-таки, анализирует?
Он должен, понять, что это действительно так. И он понимает, что работа будет по-разному смотреться, под утренним солнцем, под электрическим освещением, а ведь она должна везде хорошо играть. И, например, в кабинете, если она будет висеть, или в квартире, или в выставочном зале, где на нее будет направленный свет какой-то. И он ее, практически все так делают, отставляет для того, чтобы к ней вернуться, хотя бы завтра, чтобы еще раз на это все посмотреть.
Здорово. То есть еще одна мысль Александра Демидова с каждой работой связана своей историей. Вот получается, вот ваши же слова эту мысль подтверждают. На самом деле каждая работа это своя, очень глубокая, может быть длительная, может быть не очень, но яркая история. Вот для того, чтобы она случилась, нужен какой-то стимул, может быть событие, какая-то встреча, там необычная ситуация, или все-таки все идет от головы, от анализа собственных размышлений, собственной фантазии?
Знаете, все-таки искусство – это не наука. Это все-таки разные вещи. Вот когда мы говорим о науке любой, будь то физика, математика, даже искусствоведение, назовем ее тоже, в общем, наукой своего рода, это идет от головы, да, от знания, от анализа. Ты изучаешь, ты сопоставляешь. То есть когда мы говорим, когда искусствовед говорит о художнике, он сопоставляет, например, какие-то стили, которые были, берет его биографию. То есть он начинает анализировать. А все-таки, мне кажется, художник – это тот человек, который чувствует. Давайте не вернемся к этим чувствам. Да, у него есть мастерство, понятно. У него, естественно, есть, без этого невозможно. То есть первый источник – это его, скажем так, голова и руки, то, чего ему научили, то есть он обязательно что-то закончил, или он у кого-то учился. То есть у него есть вот этот вот первоначальный пласт. Возможно, классический какой-то пласт. То есть у него руки сами делают, если вот так можно сказать было бы.
Материалы могут быть другие, разные.
Он может переходить другим материалом, но он знает многие законы. Закон композиции, например, закон сочетания цветов, то есть какие-то вот объективные вещи, которые ему помогают, но его не сковывают. А вот все остальное, я считаю, оно идет не от умозрительности, а именно вот от сердца, от ощущения. Он может придумать себе тему, конечно. Он даже может нарисовать эскиз к этой теме. Но когда он уже рисует работу, он может ориентироваться на эту композицию. Но то, что получается на полотне, иногда совершенно другое, чем было в его маленьком композиционном рисунке. Потому что уже когда он пишет эту работу, у него начинают играть его внутренние эмоции. То есть то, как он видит. И иногда на полотне рождается что-то совершенно другое. И вот, кстати, именно поэтому многие художники пишут по-разному. Кто-то делает очень быстро. Есть такие, которые могут сделать работу, за день. И это будет такая, зарисовка музыкальная, такая импрессия. Вот раз, и ты выплескиваешь свои какие-то ощущения на полотно. А кто-то может делать месяцами. Например, наш знаменитый художник Валентин Губарев, очень известный за рубежом художник. У него такие прекрасные, сложные тематические композиции с юмором, с таким гротеском. Он их делает долго. Он пишет их, правда, долго, потому что он прогнозирует, представляет, он передает свои тоже чувства при всем при том. То есть все его герои, если вспомнить его героев с такими странными носами, у него такие какие-то, кажется, они такие несуразные, они рождают теплые чувства. И когда я у него спрашивала о том, столько иронии какой-то, даже из советского какого-то времени, он говорит, нет, я хочу передать вот это теплое ощущение. Вот как я говорила, что мы вспоминаем с теплотой детства, точно так же он говорит, есть масса людей, которые с теплотой вспоминают то время. Им было хорошо. В пионерском лагере, например, где-нибудь в каком-нибудь маленьком в того времени каком-то городке. Это тоже люди со своими чувствами, и он их пытается передать зрителю. Вселить в него мысль, что на самом деле любое время хорошо. В любом времени мы всегда можем найти что-то доброе, то, что нас вдохновляет, рождает эти приятные чувства.
Здорово. Ну что ж, к сожалению, очень мало времени осталось до завершения нашего разговора. К сожалению, я не успел, кое-какие вопросы дать, но, тем не менее, я хочу сказать вам большое спасибо за позитив. за позитив этого разговора, за вот такой вот теплые тона, цвета, яркие краски, которые вот прямо лились из ваших уст. Поэтому на самом деле большое спасибо. Я могу сказать, что наше небольшое расследование тенденций современного изобразительного искусства Беларуси завершено. Я нагадаю, сябры, гостей нашей программы сегодня была мастацтвазнаўца, сябр Белорусского союза мастаков, лауреат специальной премии президента Республики Беларусь деячам культуры и мастацтва Наталья Шарангович. На этом программа «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч!